Залетел прям с нуля.
Да. Основные ключевые ценности я выделил своего продукта, чтобы они били в самое сердечко моим клиентам.
Мы слили очень много бюджета на то, что просто тупо отправляли продукт всем подряд.
Я здесь самый главный профессор.
Пока я изготавливал свечи, я испытывал большое количество боли.
Можете вспомнить, вот чего бы сейчас точно не стали бы делать? Всем привет, это подкаст «Работаем дальше» от Сбербизнес Лайф. Подкаст для малого и среднего бизнеса. Меня зовут Иван Задакаев. Сегодня поговорим о маркетинговой стратегии, применительно к малому бизнесу. Все привыкли, что маркетинговая стратегия – это вообще-то что-то на языке крупного бизнеса и огромных рекламных бюджетов. А вот как с этим понятием живет малый бизнес, у которого подчас вообще никаких денег на рекламу нет? Поговорим об этом с нашими гостями, которые смогли построить свой бизнес практически без маркетинговых вложений. Со мной сегодня в студии Юлия Дегтярева и Артур Суворов. Ребят, расскажите, пожалуйста, какой у вас бизнес? Представьтесь, Юль, тебе слово.
Да, привет. Меня зовут Юлия Дегтярева. Я являюсь основателем бренда EasyBase. Это функциональные продукты питания быстрого приготовления для молодой яркой аудитории. У нас свое производство. Мы поставляем федеральный ритейл, работаем с маркетплейсами, с экспортом в СНГ на сегодняшний день.
Я так понимаю, что это питание для молодой аудитории можно дополнить свечами, да, от Артура, и получится романтический ужин. Артур.
Да, и не только. Я занимаюсь производством аромасвечей, аромадиффузоров, гипсовых изделий. Продаем в офлайн-сетях, в социальных сетях. И также у меня есть еще фитнес-студия.
Угу. То есть ты уже серийный бизнесмен.
Да, можно и так сказать.
Зачем вообще малому бизнесу нужна маркетинговая стратегия? Была ли, Юль, у тебя она на старте? Пригодилась ли?
Слушай, ну, на самом деле могу сказать, что в любом случае при запуске ты понимаешь, куда ты должен идти. Возможно, маркетинговая стратегия, как в понимании написанного плана, такого не было. Но я точно понимала, куда нам нужно двигаться. Я знала, кто наш клиент, я понимала, как мне нужно с ним взаимодействовать и какие, соответственно, инструменты ты можешь к этому применить. Вот. Но такого инструмента, как заказанный какой-то в маркетинговом большом агентстве, у нас такого не было.
А, Артур, я так понимаю, что это был не первый бизнес со свечами, да? Уже, наверное, какие-то были набиты шишки к этому времени. Вот на момент старта нынешнего бизнеса было понимание необходимости маркетинговой стратегии?
Да, понимание, конечно, было, но так же, как и у Юли, у меня все интуитивно это выстраивалось, потому что открытие проекта было у меня в момент пандемии, когда она заканчивалась, и тогда тоже как-то расписывать что-то не было возможности, надо было продавать. Угу. И интуитивно двигались, и все срабатывало.
И что в себя должна включать вот такая вот написанная на коленке, пускай, но все-таки стратегия? Это портрет клиента, видимо, да? Что еще?
Ну, в целом, да. Кстати, у нас тоже в пандемию мы начали. Это очень забавно. Вот. У нас был первый продукт, выпущен именно в пандемийный год. На мой взгляд, очень важно иметь представление, с кем ты хочешь работать. Потому что каждый клиент, у него есть свои предпочтения и есть свое какое-то понимание внутреннее. И, соответственно, ты должен понимать, как ты этого клиента, где ты его можешь найти, через какие площадки. И вот это наверняка самое важное. И дальше ты уже понимаешь, какой инструмент можно к этому использовать, чтобы с ним взаимодействовать. Но я точно понимала, что это здоровое питание для меня. И, соответственно, это люди, которые занимаются спортом, это те, которые за здоровый образ жизни. У них другое немножечко сознание, они более осознанно относятся к своему питанию, к тому, что они читают состав, выбирают. Для меня это был вот этот портрет клиента. Я понимала, через кого я могу выходить на этих людей, с кем взаимодействовать, чтобы они попадали в мое комьюнити, видели мой бренд, и у них тоже возникала лояльность к нему.
То есть, выбрав свою аудиторию, дальше ты выбираешь лидеров мнений, инфлюенсеров, ага, через которых можно апеллировать к аудитории. Угу. Артур, в твоем случае как это происходит?
Также был портрет целевой аудитории, также все это интуитивно, и при этом еще основные ключевые ценности я выделил своего продукта, чтобы они вот били в самое сердечко моим клиентам. То есть их было три, касаемо самого уникальности продукта и преимуществ на фоне моих конкурентов. Три ключевые ценности — это помогло развивать проект.
И дальше ты стал транслировать это на аудиторию с помощью, я так понимаю, собственного YouTube-канала.
Верно, да. Я все через блог транслировал и просто захлебывался в трафике, если можно так сказать.
А почему вообще ты решил свой YouTube-канал развивать, а не идти в какие-то существующие площадки, что заняло бы, по крайней мере, меньше времени?
Отсутствие денег, в первую очередь, потому что я всегда был зрителем на YouTube и всегда хотел стать автором, но не понимал, про что и как транслировать. А здесь пандемия, какой-то переломный год, переломный момент. Я начал заниматься абсолютно новым для меня направлением и начал использовать новый инструмент, который до этого не использовал. И они очень хорошо сработали вот, в виде YouTube-блога моего. Из которого потом вытекло еще несколько направлений, которые стали, по сути, диверсификацией моего проекта.
А до этого был какой-то опыт в Ютубе?
Нет, только как зрителя.
То есть залетел прям с нуля?
Да.
И как отреагировали на твой первый выпуск?
Очень положительно. Меня вот мой первый выпуск и зарядил на то, чтобы пламя вот это ведение канала моего не угасало уже на протяжении 3 лет.
Во-первых, хочу сказать классно про Ютуб, потому что я очень... Уже, наверное, 2 года я откладываю эту историю с тем, чтобы выпустить видео свои в Ютубе. Но в этом году я выложила, наконец-то, тоже видео для нашего бренда, потому что мы запустили еще второй, прям конкретно Easy Base Wellness, и туда стали выкладывать видео с тренировками, духовными практиками, дыхательными и так далее, йогой. И это тоже классно, потому что я захожу, и там, бац, у тебя уже новые подписчики. Хоп, у тебя уже комментарии, людям нравится. Это действительно очень классно. А как мы начинали делать? Ну, у нас там вообще событийная история, если честно, получилось просто само собой, как-то все так очень волшебно закрутилось, завертелось. Я вообще до этого в другом бизнесе была, в свадебном, и попала случайно в функциональный продукт питания вообще. И, соответственно, я просто понимала, что нужно двигаться через какого-то большого классного партнера и через инфлюенсеров, которые могли меня поддержать. Я двигалась через это. То есть именно через блогерство, через блогеров.
А чуть поподробнее, да? Вы сейчас все-таки достигаете конечного пользователя или вы больше общаетесь с ритейлом?
А вот по текущему продукту мы общаемся больше с ритейлом. Угу. Если мы говорим про маркетплейсы, например, да, когда мы продаем, то, соответственно, здесь мы уже используем блогеров для того, чтобы мы могли взаимодействовать и послать нашу аудиторию на маркетплейсе. Это очень классно работает, это здорово. Пока что работает только вот у меня. Эта тема прекрасна. Лучше всего. Инфлюенсеры, нутрициологи, диетологи, косметологи, спортсмены и так далее. А то, что касается ритейла, мы пробовали тоже делать таким образом, что кто-то рассказывают, приходят. И даже были такие кейсы, люди приходили. Сложно отследить. В офлайне ты не можешь понять, сколько человек пришло, купили на полке твою продукцию. И это просто не посчитать. То есть это только для узнаваемости в большей степени.
Артур, ну вот у Юли, я так понимаю, такой подход. Прийти к нутрициологам, у которых уже есть свое комьюнити, и предложить им свой продукт. Ты по-другому подошел к задаче. Ты свою собственную аудиторию
создал. Да, я стал тем нутрициологом, которым не приходят, а который свои продукты продает.
Сложно ли вообще сформировать вокруг себя эту аудиторию? Сейчас каждый второй блогер. И, наверное, достучаться до сердечка каждого пользователя — это та еще задача. Как этот процесс происходил?
Самое главное, если мы говорим про YouTube, там необходимо быть честным и быть собой. Если ты из себя кого-то строишь, кем не являешься, то это уже карикатура на самого себя, а не ты. Это важно понимать. Второе, на Ютубе классно работает органика. И вот за счет встроенных инструментов самого Ютуба ты можешь органически расти как в просмотрах, так и в подписчиках. Я это понял, я это начал использовать, и у меня вот канал растет сейчас. Вот скоро серебряную кнопку хочу получить. У меня невероятно качественная аудитория. Я никогда не смотрю на количество подписчиков, всегда оцениваю, как ролики залетают. Собираю десятки, сотни тысяч просмотров, и у меня очень узкая ниша.
Может быть, какой-то секрет расскажешь? Что за механика позволяет тебе претендовать на эту органику, за которую все бьются и почти никто не получает?
Да, с удовольствием. На самом деле на Ютубе важны 2 показателя. Это CTR, кликабельность твоих роликов. То есть желание нажать именно на твое видео. Это заставка и название, и глубина просмотра. То, как ты работаешь и взаимодействуешь с аудиторией. То, как ты рассказываешь и вовлекаешь. А если кто-то там хочет зайти на YouTube, но стесняется и думает, что он как-то не так говорит, то говорить это, как и любой навык, можно отточить со временем, надо всего лишь говорить. Вот на эти два параметра влияешь, YouTube понимает, что твой контент интересен, и сам его в рекомендации пускает и подбирает ту аудиторию, которая уже предварительно потенциально будет интересен твой контент.
Друзья, напоминаем вам, что вы сможете посмотреть эпизод подкаста в видеоверсии на Сбер Бизнес Лайф. Подписывайтесь и не пропускайте новые эпизоды. Ну а мы работаем дальше. Артур, а какие маркетинговые инструменты есть для того, чтобы у тебя не только один раз сделали покупку, да, но чтобы удержать этих клиентов, которых ты уже единожды привлек?
Могу на примере другого своего проекта, ветки из свечей. Я провожу еще обучение, рассказываю ребятам, как вот handmade создаются свечи. И также на YouTube даю контент касаемо изготовления свечей и их реализации. Как вот абсолютно любой человек может стать ремесленником, и он дома, имея свободное время, хочет создавать какой-то продукт без особых каких-то навыков для того, чтобы его продавать и иметь дополнительный способ заработка. Так как свечи не требуют сертификации, достаточно отказного письма, то есть это легкий продукт для старта. И попробовать себя в качестве предпринимателя. И за счет вот этого готового решения в виде, вот, ребят, вот так делается свеча, вам надо эти инструменты, вы создаете такое изделие, и теперь можете их продавать как контрактное производство, как маркетплейсы, как офлайн-сети. Даю решение, где это продавать. И у себя в выпусках я делюсь информацией касаемо того, где расходные материалы можно закупить для того, чтобы изготовить эту свечу. И у меня есть вот отдельный магазин мой, который называется как раз 24ГР, сокращенно 24 грамма, где я продаю расходники, воск, базу для изготовления диффузоров. За счет готового решения для зрителей я рассказываю, показываю, как изготавливать продукт, и они ко мне постоянно возвращаются, потому что я даю все новые и новые инструменты у себя в блоге касаемо новых техник, касаемо новых самих продуктов.
То есть, получается, делиться с аудиторией лайфхаками о развитии бизнеса – это такой способ их залоялить. Я, кстати, хочу сказать, что у Сбера есть тоже классный инструмент. Это программа лояльности «Сбербизнес Спасибо». Благодаря этой программе у предпринимателей есть уникальная возможность использовать бонусы для возмещения стоимости необходимых банковских продуктов, таких как сервис по настройке рекламы для вашего бизнеса или сервис повышения конверсии сайта вашей компании. Ну и многое-многое другое. Вот что интересно, с помощью бонусов вы можете вернуть до 100% стоимости этих продуктов, ну то есть, по сути, просто бесплатно получить все самое нужное, чтобы бизнес все время развивался. Это самый простой и удобный способ экономить и получать дополнительную выгоду от своих операций. Чтобы не упустить клиентов и мотивировать их совершать повторные покупки, программа лояльности «Сбербизнес Спасибо» – это то, что нужно.
Юль, может быть, скажешь пару слов, есть ли у тебя место для программы лояльности в твоей маркетинговой стратегии?
Опять-таки, да, если с офлайном. Можно только сказать, что здесь будут работать, вероятно, те же промо-истории, потому что, когда мы делаем промо, соответственно, человек видит скидку, он приходит, покупает, для них это здорово. Вот историю, которую я делаю сейчас, записывая видео с полезной информацией про йогу, дыхательные практики, тренировки и так далее, это все сейчас будет вкладываться в коробочки с продукцией, потому что мы еще запускаем новый продукт, там, протеиновые коктейли, всякие суперфуды и так далее. Это все будет вкладываться в коробочки и идти на маркетплейсы, и таким образом человек будет получать информацию, он будет заходить по QR-коду, смотреть и пользоваться этой историей. Потому что я видела уже такие кейсы, могу сказать, не на своем, но, например, на кейсах разных каких-то компаний, которые так уже делали. Это очень здорово, потому что человек смотрит тебя на YouTube и понимает, что это еще ведет не просто какой-то аккаунт без души, но все-таки там есть душа, там есть настоящие люди, они с тобой общаются, и у него, соответственно, будет повышаться лояльность к этому всему. А так, чтобы именно с сетями... Ну, я не могу сказать, что у нас есть какая-то программа лояльности. В принципе, если она есть, это здорово.
Ну, по сути, мне кажется, то, что ты говоришь, похоже на кейс Артура. Это дать какую-то дополнительную ценность для твоей аудитории, которую ты хорошо понимаешь.
Ну, я думаю, да.
А еще всем всегда интересно услышать про ошибки. Что-нибудь можете вспомнить? Вот чего бы сейчас точно не стали бы делать?
Конечно, у нас этих ошибок очень много. У меня, кстати, тоже недавно был подкаст про факапы. Вот это вообще моя любимая тема, потому что мы совершаем их очень много. Вот, и это нормально. Я могу сказать, что не надо нанимать типа маркетологов в самом начале, платить им зарплаты и думать, что они сейчас все за тебя сделают. Вот это прям супер классная была история, потому что я поняла, что невозможно, в общем, в самом начале сделегировать эту работу, которую ты даже не знаешь, как ее сделать. Либо иди, пиши стратегию и отдавай это все на делегирование, чтобы люди просто выполняли. Тогда окей, контролируй. Но я, например, так не сделала, а сейчас бы сделала. Вот, потому что я понимаю, что на самом деле там не такая уж большая сумма за эту маркетинговую стратегию, для того, чтобы просто правильно идти по ней и дать людям задание, если сам не умеешь это собирать.
А ты получила, получается, что на раннем этапе обожглась, наняв человека, который не смог дать того уровня, который ты сдала.
Ну да, конечно, все равно получается, что ты платишь зарплату, а деньги съедаются, результата нет, и как бы очень грустно становится. Ну и в целом правильно выбирать вот действительно тех же блогеров, да, там тех же инфлюенсеров, ну, в общем, с кем ты коммуницируешь, потому что мы слили очень много бюджета на то, что просто тупо отправляли продукт всем подряд. У меня прям была задача. 30 дней мне надо было, чтобы каждый день кто-то из блогеров про нас говорил, что можно было репостить. Вот. И мы так и сделали. То есть, соответственно, 30, значит, соответственно, мы отправили там 30 блогерам продукт. В результате мы все сделали, задачи выполнили. Но, собственно, профита от этого, я не могу сказать, что был какой-то супер большой, потому что просто было выбрано все, кто согласятся. То есть здесь нужно очень качественно, конечно, выбирать. И сейчас для меня лучше там пусть будет 5 каких-то, да, ребят про тебя расскажут, покажут. Какие-то амбассадоры. Ну, у нас сейчас есть такие люди, которые там продвигают наш продукт именно в качественную аудиторию, в свою. И это, конечно, гораздо лучше. Меньше работы, больше профита. А там очень много работы, это гонка, просто ноль.
Да, мы тоже обжигались, когда не запрашивали статистику той или иной социальной сети у блогеров и отправляли. Да, необходимо прямо анализировать, смотреть на это время, выделять. Иначе это просто потеря времени будет, когда отправляешь блогеру, у которого боты накручены и вообще никакой активности и охватов. Поэтому да, здесь необходимо акцент на это делать. У меня есть проект «Свечи», и пока я изготавливал свечи и диффузоры, я испытывал большое количество боли в виде отсутствия готового решения по плавке воска, потому что ниша такая достаточно свежая, она такая зарождается у нас здесь. Я понимал, есть боль, я не могу плавить большое количество воска здесь сейчас единовременно, там, порядка там, 100 литров условно, 100 килограммов воска. И я думаю, как эту проблему решить? Нашел мастера, который изготавливает самогонные аппараты. Он сделал для нас воскоплав. Мы его улучшили, модернизировали, начали им пользоваться. Я о нем рассказал у себя на канале. И мне прямо в комментариях начали писать ребята и говорят, а можно у тебя заказать? Я думаю, о, круто. И начал этот воскоплав патентовать. Под него все паспорта безопасности сделали. То есть засертифицировали, и теперь официально его продаем. Вот такая отстройка. То есть в плане, если мы говорим про расходники, которые я продаю для уже handmade мастеров, то там у нас постоянно идет отстройка, потому что я вижу большое количество болей как производитель, и я их решаю.
То есть получается, что это не только новый продукт, но еще и ты подчеркиваешь свою экспертность в этой нише. Ты говоришь,
да,
что я здесь самый главный профессор.
Да, можно и так сказать.
На самом деле. Это прям реально круто, потому что я понимаю, что классно, когда есть боль, действительно, и ты ее можешь закрыть. Это вообще, по сути, основная задача какого-то хорошо продаваемого продукта в любой нише вообще, в принципе.
А вот, кстати, боли, они у живых людей, чем отличаются живые люди, что боли появляются новые по мере жизни. И, наверное, потребительские предпочтения меняются, в том числе и в свечах какие-то новые тренды, и на рынке питания. Вот вы отслеживаете их, как вы идете за потребительскими предпочтениями, и приходилось ли уже что-то менять в продукте, да, вслед за этими трендами?
Да, постоянно. Раньше продавали свечи парафиновые, и парафин при горении вырабатывает всякие негативные вещества, и мы понимаем, что большое количество покупателей эта история отпугивает, потому что это свечи не только про атмосферу, но еще про здоровье. Мы изготавливаем свечи, к примеру, из натурального кокосового или соевого воска строго. У нас прямо эко-продукты. Одушки мы используем, которые там, на животных не тестируются. Вот именно в эко-историю мы уходим. Нас за это и выбирают как раз.
Да, я знаю, я тоже, я обожаю свечи. Просто вообще, я помню, в детстве я дарила всем свечи, обожала всегда. И я, вообще, мне, кстати, очень многие удивились, почему я ими не занимаюсь. Ну, как бы, вот, я правда так думаю, почему-то. Но, на самом деле, это очень круто, потому что кокосовый, соевый воск, они реально, во-первых, они лучше пахнут, они, мне кажется, вообще супер сильно качественнее. И действительно, эта история, это же тоже, по сути, маркетинг. Вот, конечно. По сути, большая компания ребят, которые делают свечи, объединились и решили это людям донести. И стали доносить эту информацию. Теперь, ребят, переходим на воск соевый, на кокосовый, выбираем. И тренды, мне кажется, они всегда так растут. Я всегда слежу за всеми трендами. У меня есть все презентации, я во всех чатах состою. Не, ну это правда, это классно, потому что ты же должен понимать, куда дальше двигаться рынок. Например, вот мы за то, чтобы у нас был высокобелковый продукт. И мы делаем там, допустим, на основе бобовых наш продукт. Это альтернатива мясу, условно, да? У нас очень много веганских продуктов, вегетарианских. Хотя мы не позиционируем себя как веган-бренд, просто так сложилось, что вот у нас продукты без мяса. Так, во-первых, проще, если честно, производить без мяса. Вот, это тоже хорошая история. А во-вторых, действительно, там очень много белка. И я такая думаю, прикольно, интересно, там год назад, например, там, использовать горох, чечевицу, нут и так далее. А тут смотришь тренды, и действительно это прям все больше и больше развивается. И таким образом ты понимаешь, о чем можно коммуницировать, как можно дать какое-то сообщение рекламное, да. Ну, например, я говорю, гороховый белок, допустим, развивается, люди его начинают использовать. Я могу это тоже использовать в своей коммуникации, говорить людям, ребята, у нас тут гороховый белок, смотрите, как здорово. Поэтому, мне кажется, здорово быть в тренде со своей аудиторией всегда.
А вот так или иначе, следить за трендами, быть экспертом, все время идти к чему-то новому, это требует кучу времени у основателя, у собственника бизнеса. Как это окупается потом? Это можно сказать, что увеличивается маржа с каждой проданной свечи или с каждой проданного супа? Или это больше история про то, чтобы привязать своего потребителя к своему продукту?
Ну, если вопрос про время и вовлеченность, это та цена, которую я как предприниматель плачу за дивиденды, которые получаю за результат своей работы. Ну, это прям необходимо. Вот лично у меня не получается этим в полноги заниматься, лежа дома, и что продукт будет улучшаться. Нет, постоянно надо быть вовлеченным, постоянно необходимо держать руку на пульсе и понимать, где тебе надо становиться лучше, потому что сейчас очень рынок динамичный и большое количество новых инструментов применяется, которые необходимо и тебе использовать. Иначе ты просто будешь находиться в стагнации.
Да, я вообще полностью поддерживаю. Как это измерять? Я, честно, вот сейчас так сижу и даже думаю. Я вообще задумалась когда-нибудь об этом. Мне вообще просто интересно. То есть ты в рынке, я вот сейчас вспоминаю, я когда занималась, допустим, свадьбами, у меня точно так же было. Ну, то есть ты просто всегда в рынке, ты находишься в этом деле, как-то странно в нем не развиваться. Я никогда не задумывалась о том, что мне за это будет. Просто мне самой классно это изучать, понимать потом, что у тебя вообще там происходит. Потому что даже, например, если какой-то отзыв прилетит, допустим, негативный, ты можешь хотя бы сообразить, почему это так. Или почему там, например, продажи упали, или еще что-то, или выросли наоборот. Мне кажется, разбираться в теме — это прям супер важно. Чем бы ты ни занимался просто вообще абсолютно.
Наверное, стоит поговорить о том, какие тенденции, да, вот на вашем рынке просматриваются в маркетинге, кому стоит обращаться за рекламой, да, за интеграциями. Вот что-то про будущее, чего вы ждете, ну, в ближайшие пару лет, в какую сторону будет смещаться рынок?
Я считаю, что это человечность очень сильно. История про то, что у брендов будет точно лицо. То есть даже уже сейчас, если мы смотрим на аудиторию там, зумеров, и в последнем как раз исследовании было там сказано, что это люди, которые заходят в сеть, и они уже точно знают, какой они бренд возьмут. Они не ходят уже там типа, ой, сейчас пройдусь, посмотрю. Нет, все, они зашли и знают, что они будут покупать. А чтобы они знали, что купить, они должны выбрать заранее, сильно заранее, до тех пор, пока они зайдут в этот магазин. Соответственно, чтобы они выбрали это заранее, они должны как-то с этим брендом уже где-то скоммуницировать. Соответственно, должно появиться то зерно, за что они зацепятся. Я считаю, что все бизнесы должны уйти вот в супер какую-то историю про человечность. И чем больше будет честности в продуктах, чем больше будет вот такой вот честной коммуникации со своим потребителем, чем больше будет вот этих вот диалогов, тем, мне кажется, будет больше это все развиваться. Я не говорю сейчас про огромные корпорации. Я, конечно, понимаю, что там есть свои инструменты и так далее. Если говорить про микро, там, малый бизнес, то вот это, я думаю, будет история максимально такой.
Да, интересный. Я согласен про концепцию. Я сам как потребитель постоянно выбираю те бренды, если это одежда, концепция которых мне близка по духу. И здесь тоже необходимо на это делать акцент в создании своего проекта, бизнеса, mm-hmm. который ты предполагаешь развивать.
Да.
Ну что ж, спасибо большое, что зашли к нам, поделились своим опытом. Мы сегодня говорили о маркетинговой стратегии в малом бизнесе, как развивать ее даже без рекламных бюджетов, сошлись на том, что очень важна человечность, знание своего продукта, экспертность в нем, ну и отношение к потребителю как, наверное, к другу, а не просто как к клиенту. На этом у нас все. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. До скорых встреч. Работаем дальше.
Всем пока.
Пока.